Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма Еўразум, з вами Ганна Валаховіч, наша сённяшняя тэма. Алесь Бяляцкі выйшаў на волю, ці ёсць падобны шанец у іншых палітвязняў?
Палізняволеныя гэта ўвогуле справа надзвычайная, паза прававая. Таму як людзі садзіліся, так людзі і могуць выйці. Галоўнае было б жаданне.
Скандал з праслухоўваннем у Польшчы. Лёс урада Дональда Туска пад пагрозай. У Беларусі забароняць пазычаць грошы да заробку. Да гэтых ды іншых тэмаў звернемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У выходныя ў Беларусі стала на аднаго палітвязня менш. Алесь Бяляцкі, кіраўнік праваабарончага цэнтра «Вясна», выйшаў на волю па амністыі. Прычым адбылося гэта нечакана ні для каго, бо фармальна Бяляцкі не меў патрапіць пад сёлетнюю амністыю. Тое, што Бяляцкага вызвалілі, прымусіла экспертаў загаварыць пра тое, што Александр Лукашэнка пачынае вызваляць палітвязняў і робіць такім чынам крок насустрач дэмакратыі і знак на збліжэнне з Еўропай. На канферэнцыі з удзелам праваабаронцаў і Алеся Бяляцкага пабываў наш корэспандэнт Змітер Лукашук.
Бяляцкі выйшаў на волю ў першы ж дзень дзеяння сёлетняй амністыі. Праваабаронца прызнаецца, што для яго, як і для ўсіх, гэта стала вялікай нечаканасцю.
Аналізуючы гэтую сітуацыю яшчэ перад абвяшэннем амністыі, для сябе я не бачыў нейкіх такіх момантаў, чаму мяне павінны былі выпусціць. Яны павінны былі вырашыць эту праблему са злоснымі парушэннямі.
Як адміністрацыя калоніі вырашыла праблему парушэнняў Бяляцкага, праваабаронца не ведае, яму нічога не патлумачылі.
Фармальна яны павінны быць неяк пагашаны, бо інакш бы гэтага вызвалення не адбылося. Гэта рашэнне не адміністрацыі калоніі, скажам так, хаця фармальна яны, але вырашаюць натуральна не яны.
Тым не менш, адпаведныя рашэнні былі прынятыя, і на аднаго палітвязня ў краіне стала менш. Ці ёсць фармальныя падставы для таго, каб і астатнія 7 палітычных выйшлі на волю? Па словах праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, у астатніх шанцаў яшчэ менш, чым было ў Алеся Беляцкага.
У Алеся сітуацыя была такога вот юрыдычнага, тэхнічнага пункту гледжання, самая простая. То есть дастаткова сняць это спагнанне, і артыкул Алеся быў указаны ў законе аб амністыі, на які амністыя распаўсюджваецца. З астатнімі складаннямі, бо там артыкулы цяжкія, яны вам ністую не трапляюць.
Тым не менш, суразмоўца Еўрарадыё прыгадвае практыку 2008-2009 гадоў, калі людзі выходзілі з-за кратаў праз указ аб памілаванні, нават без напісання адпаведнага прашэння. Галоўнае, каб на такі крок было жаданне ўладаў, дадае кіраўнік беларускага хесінскага камітэта Алег Гулак.
Палізняволеныя гэта ўвогуле справа надзвычайная, паза прававая. І таму, як людзі садзіліся, так людзі і могуць выйці. Галоўнае было б жаданне.
Да беларускіх калег далучаецца кіраўнік аддзела Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі Міжнароднай Федэрацыі правоў чалавека Саша Кулаева.
Амністія к нему не прымянялася из-за злоснавых нарушэнні режима, і она абсалютна без праблем была прымянена на этот раз. Это паказывает, што все зависит ад палітычнай волі. И когда эта политическая воля отпустить остальных политических заключенных появится, то они будут отпущены, какие бы у них ни были статьи, нарушения и в каких бы условиях они ни находились.
Правда, признаются правоабаронцы, сярод семерых политвязнев, якія яшчэ застаюцца за кратами, ёсць человек, у дачыненні да якога политичная воля ва ўладаў павінна быць вельмі моцнай. Гэта Мікола Статкевич. Але Стэфановіч прыгадывае гісторыю с вызваленнем Александра Казуліна, пытанне якога было не менш прынцыповым для Лукашэнкі. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
На вызваленне Алеся Бяляцкага адрэагаваў і Еўрапейскі саюз. У заяве Кэтрын Эштон, кіраўніцы еўрапейскай дыпламатыі, гаворыцца, што гэта з'яўляецца важным крокам з боку беларускіх уладаў, за якім без прамаруджвання павінны рушыць услед вызваленне ўсіх астатніх палітычных зняволеных і поўнае аднаўленне іх грамадзянскіх і палітычных правоў. Гэта можа спрыяць паляпшэнню адносін паміж Еўрапейскім саюзам і Беларуссю, адзначаюць у Брусэлі. Адмысловую заяву распаўсюдзіла і амерыканская адміністрацыя, якая назвала пазітыўным развіццём падзей вызваленне кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна». Вашынгтон таксама заклікаў беларускія ўлады вызваліць і іншых палітычных зняволеных.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Переносимся у Польшу, где не стихает скандал с прослуховыванием высоких чиновников с партии «Громадянская платформа». У вынику скандала у Раду на чале с Дональдом Туском погрожает отставка. А все из-за того, что записи размовов министров на подпитку были сделаны у нескольких ресторанах Варшавы и тексты этих размовов опубликовал штотыдневик «Впрост». Серед інших на жучка потрапился и польский министр замежных справ Радослав Сікорський, який називає Союз Америки і Польщі подманливым, а так само обмерковує адміністраційні здольності прем'єр-міністра Дональда Туска. Подробязності справи у нашому Єврофокусі. Скандал с прослушкой поставил под удар премьера Польши Дональда Туска и министра замежных справ Радослава Сікорського. Опубликованные новые записи прослушки высокопоставленных польских держчиновников, министров и бизнесменов. Нагадаю, что популярный штотыдневик «Впрост» на протягу тыдня публикует в интернете у друкованной версии записи приватных размов политиков. До этого часу были опубликованы размовы былого министра внутренних справ Бартоломея Сінкевича с керовником Польского национального банка Мареком Бельком, а так само блога министра транспорту Славоміра Новака с экс-министром финансов Анджеем Парафяновичем. В опошнем выпуску «Впрост» публикует размову керовника Министерства замежных справ Польши Радослава Сікорського с былым министром финансов Яциком Ростовским, где министр не соромится у выказываниях про польско-американское супрацовництво.
Ведаешь, польско-американский союз ничего не варты, навод шкодный, бо створае Польши фальшивое чуванне безпеки. Мы готовы пересвариться с немцами и русскими и отчувать себе цудонными только тому, что мы отсмактали у американцев. Якая наивность. Проблема с Польшей только у тым, что у нас нестабильное почутё годности и заниженная самооценка. Вось такое негритянство.
Сам министр замежных справ выказался про опубликованный запис прослушки в Люксембурге наступным чином.
Урад был атакован злочинной организованной группой. Я еще не ведаем, кто за этим стоит, покуль мы не маем певности, але ведется следство и иснуе спадеу, что правосудие высветлить особы злочинцев этой группы и их керовников, и что яны будут покараные.
Тем часом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил для журналистов, что отставок министров не будет.
Мамы до чинения с кризисом до той поры незнаным, с кризисом политическим.
Маем дачынення з палітычным крызісам. У мяне няма сумневаў, што гэта намеры злачыннай групіроўкі, якая ўсталявала праслушку, праўдападобна, у некалькіх месцах у Варшаве, сістэматычна падслухоўвала людзей палітыкі і бізнесу. Іх намеры не грамадскі інтарэс, а наадварот. Сёння бачна, што адзіным эфектам арганізаванай праслушкі, а пазней і іх публікацыі, з'яўляецца дэстабілізацыя польскай дзяржавы, і гэта ў важнай сітуацыі. Адначасова тое, что отбывается на усходе от Польши, а так само и тое, что будет отбываться на заходе от Польши, у Брюсселя показывает, что мощная позиция Польши имела бы значение как и у ситуации Украины, так и у ситуации створения новой политической архитектуры Европы. Это была спланованная акция, и мета это не отставка одного или иного министра, а дестабилизация працы ураду. Тому основная мета это идентификация людей, которые это организовали, особые які у злачыны спосаб арганізуюць праслушку, не будуць дыктаваць ураду, каго адпраўляць у адстаўку.
З арганізаваных падслухаў, а наступне іх публікацыі, ёсць дэстабілізацыя паніцтва польскага, і то в сітуацыі дошць істотнай.
Аднак застаецца асноўнае пытанне, каму выгадзен гэты скандал. Часопіс «В сеть» робіць выснову, што жучкі ў рэстаранах маглі ўсталёўваць не афіцыянты, а высокапастаўлены афіцэр Агенства бяспекі ўраду, які звязаны з Расіі. А выкарыстоўваць запісы праслушкі вырашыў штодзённік, які змагаецца за свой наклад. Які будзе працяг касетнага скандалу, цяжка спрагназаваць, аднак відавочна, што ўнутраныя палітычныя баталіі адцягваюць увагу Польшы ад украінскага крызісу. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часом, згодно с социологичными опытаниями, 48% поляков хочут отставки урада Туска. Польское громадство так само схильное до того, что Украине потребны дотерминовые парламентские выборы. Так лечит 47%. И перемогу на этих выборах отримает хуже за все головный конкурент партии Туска. Право и справедливость, то бок теперешняя оппозиция.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио Евроновины. Перамовы Украина, Россия и Евросоюз могут пройти до 27 червня. Петро Порошенко не выключил такой махчимости. До подписания погоднения об ассоциации махчимая такая встреча. У телефонной размове с президентом Европейского совета Германом Ван Рампеем Петр Порошенко обмерковал подписание экономичной частки домовы, якое намеченное на 27 червня. Поведомляется, что Ван Рампей высоко оценил мирный план, пропонованный Петром Порошенком, а так само поведомил об махчимую введении додатковых санкций в дочинении до России, коли Москва не прикладе намагания для обновления миру. Украинский президент сказал, что верить у тое, что Россия подтримает мирный план не только словами, але и справами. Евросоюз забаранил импорт крымских товаров у Европу. Министры замежных справ Евросоюза домовились про эту заборону. Это частка мер, которые мае намер принять Евросоюз у отказ на политику России в дочинении до Украины. Так само керовник британского Foreign Office Уильям Хейк у понеделок попередил Россию, что Евросоюз готовы до введения новых, более жестких санкций, которые рушат, коли Европейский Союз не будет задоволен реакцией Москвы на мирный план Киева. Совет Евросоюза рекомендовал не робить больш жорсткими санкции супраць Россиі, не гледзячы на рашэнне США прыняць больш жорсткія санкцыі. Нагадаю, 23 чэрвеня сабраўся Совет Европейского Союза, ды ухваліў часовае прымяненне часткі пагаднення аб асацыяцыі з Украіны ў сувязі з тым, што працэс ратыфікацыі ўсімі 28 дзяржавамі Евросоюза заняў бы занадта доўгі час. Гэтае часовае рашэнне ўключае ў сябе палажэнне аб вольным гандлі паміж Украінай і Евросоюзам, часовае прымяненне якога плануецца ўжо з гэтай восені, пасля таго, як будзе ратыфікавана Верховнай Радай Украіны. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А ўжо праз некалькі музычных хвілін даведаемся, калі ў Беларусі мікрафінансавым канторам забароняць даваць пазыкі да заробку і чаму ў беларускай сталіцы так і не з'явіўся пешаходны верхні горад. Вяртаемся ў студыю праграмы «Еўразум». З мінулага года ў нашай краіне ходзяць чуткі, што Нацбанк будзе змагацца з так званымі крэдытамі на тыдзень ці да заробку, якія выдаюцца хоць і хутка, але пад фантастычны працэнт. Цяпер рыхтуецца адпаведны ўказ кіраўніка краіны, каб увогуле забараніць мікрафінансавым арганізацыям прыцягваць сродкі насельніцтва і пазычаць грошы ад 2015 года. Тэму працягне Віталь Ругайн.
Нацыянальны банк падрыхтаваў праект указа, які рэгулюе працу мікрафінансавых арганізацый. Для фірм, якія даюць узаймы да заробку, гэта навіна стала нечаканай. Каже прадстаўнік кампаніі «Хуткія наяўныя» Антон Закрэўскі.
У длительнае время на абсуждэнне выносіўся совершенно другой праект указа, который был направлен на развитие этой деятельности. Сейчас же вектор поменялся полностью.
Калі новыя правілы гульні пачнуць дзейнічаць, то мікрафінансавыя арганізацыі не змогуць ні браць грошы ў грамадзян, ні даваць у крэдыт. У выніку застануцца толькі банкаўскія крэдыты. Варта адзначыць, што стаўкі ў мікрафінансавых арганізацый даходзілі да 730% гадавых.
Чаще всего, наверное, такими кредитами люди пользовались вот под каким-то импульсивным желанием вот что-то купить в кредит. Возможно, это были те люди, которые по тем или иным причинам не могли пользоваться банковскими кредитами.
Каже фінансавы аналітык афіцыйнага партнёра Альпары ў Мінску Вадзім Іосуп. З нядаўняга часу банкі могуць даваць крэдыты толькі тым людзям, якія могуць пацвердзіць свае даходы.
То есть, наверное, здесь можна разделить точку зрения Национального банка, потому что, в принципе, прекращается доступ к кредитованию тех, кто не имеет никаких доходов, либо тех, кто имеет либо там черные, серые доходы, не платит по ним налоги, каким образом их подтвердить не может.
Цяпер мікрафінансавыя арганізацыі могуць знікнуць ці пераарыентавацца на фінансаванне дробнага бізнеса, але наўрад ці ІП будуць браць крэдыты пад тыя працэнты, якія ёсць цяпер, кажа эксперт. Магчыма, гэта будзе цікава тым прадпрымальнікам, у якіх не будзе доступа да банкаўскіх крэдытаў.
У нас в стране хорошо развит только займы да зарплаты. И, скажем так, микрофинансовые организации не имеют сейчас финансовую возможность начать микрофинансировать бизнес. Средний размер займа для физического лица составляет порядка 700 тысяч рублей. Берется он на короткий срок 10 дней, ну и порядка 2% в день. А для бизнеса, естественно, нужны совершенно другие суммы на более длительные сроки под меньшие проценты. С учетом нашей наших ожиданий, девальвационных и так далее, микрофинансовые организации не смогут предложить интересные финансовые продукты, конкуренцию банкам.
Во всем свете рынок микрофинансирования на 70% складывается с финансирования дробного бизнеса. Только 30% это споживецкие займы и займы до заработка. У нас же соотношение совсем иное. Только 10% это финансирование бизнеса. Каже Антон Закреуский.
Я могу вам сказать, что наиболее худшая категория наших клиентов это как раз индивидуальные предприниматели. А у кооперативов есть опыт. Один кооператив кредитовал именно бизнес. У них процент возврата 80%. Да, невозврат у них 80%.
Тому Антон Закреуский сумняется, что микрофинансовые организации смогут переориентироваться. Хочей за все, час, який дадуть на переорганизацию, будут давать узаймы, а потом бизнес зачинять. Такие заходы Нацбанка, это хочей за все ожидание оборонить людей от дорогих грошей, тлумачит Закреуский.
Возможно, возникла какая-то критическая масса негативных отзывов со стороны клиентов. Понимаете, из-за того, что длительное время отсутствовало регулирование, регулятор отсутствовал, этот бизнес пошли все, кому не лень.
У отрознения от банка, у микрофинансовой организации не рефинансуются Нацбанком и рызыкуют своими грошима. Тому махчимости снижать ставки не мают. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну а як вы ставитесь до пазыкаў, ці часто берете кредиты и ці задовольняют вас? Умовы их отрымання доведаемся з вуличной пытанки.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці брали вы калі-небудзь кредит? На что? И ці спадабаліся вам проценты?
Брал кредит. На потребительские нужды мы брали кредит. Но раньше условия были получше, а в данный момент, как бы скажем, ну, довольно существенно по карманам бьют. Я брал недавно кредит 80% годовых, то есть, ну, сумасшедшие проценты совершенно. Но я еще в данный момент плачу, там получается где-то основного долга идет 1200 в месяц, 1 800 000 это идет только процент. Это на 2 года кредит, и то это 10 миллионов кредит. То есть можете себе представить, что сумасшедший. Там на мебель мы, скажем так, брали, вот.
Да, у меня кредит есть на квартиру. Ну, у меня льготные условия, поэтому устраивают, конечно.
Кредит мы не брали. В свое время, когда давали льготное кредитование, мы не успели получить этот кредит. А в настоящий момент ставки по белорусским рублям являются непомерные для ведения ни бизнеса, ни для вообще ни для каких целей. А валютное кредитование, по-моему, в Беларуси сейчас ограничено.
Вы знаете, брал, 2 раза брал. Квартиру хотел купить, еще чего-то, но еле-еле с этого кредита вырвался. Потому что самое неприятное в кредите то, во-первых, человек берет кредит вынужденно, а отдает этот кредит с радостью. А мне когда сказали, что нельзя его досрочно вернуть, меня-то немножко как бы, ну, появились деньги, я хотел заплатить, причем заплатить все эти затраты банку, который, ну, банк как бы, есть у него коммерческие интересы какие-то. Но когда я им говорю, я вам все это возвращаю, нет, вот вы нам погашаете там по 5 рублей каждый месяц в течение там еще 10 лет или там 2 или 3-4 года. А сначала квартиру купили, потом ремонт.
Кредит брала, но давно, лет 5 назад, на покупку стройматериалов для дома. Очень удобно, под 10%. В течение 3 лет все выплатила обратно. Честно говоря, я не считала, но думаю, с учетом инфляции это было не страшно.
Но кредит, наверное, плохо. Проценты атомные, наверное. Кабала.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Культурное житё у столицы, у центра нашей уваги. Своеобразным неформально-культурно-музычным центром Минска мела быть улица Карла Маркса, якая мела стать сталком пешеходной. За той час, что рух автомобиля был на ёй припынены, там поспели выступить сотни гуртов, можно было набыть той сей у рамесников, поглядеть на мимов и гэтак далей. Однако свято гэтае тягнулося недолго. Мясцовым жыхарам нібыта перешкаджаў шум, и пешеходной улицы не стало. Что пропонуют улады города узамен, доведаемся с репортажа Артема Мартиновича.
На улице Карла Маркса сёлета у выходные тихо. Ни мимо, ни концерта, ни рамесника. Бо пешеходную улицу перенесли до городской ратуши, где и так не было дорожного руху. У администрации центрального района Минска описывают теперешнюю альтернативу пешеходной улице.
Как бы проходит мероприятие у нас? Со Свободы и туда, по Герцена вниз, и это по Торговой, по Музыкальному переулку.
У травни подчас чемпионату свету по хоккею ли ратуши соправды можно было побачить уличные театры. Але выступовцев и глядачов по наших подлеках было у некалькі разоў менш, чым раней на Маркса. Цяпер пешаходнай вуліцай займаюцца ў Мінсканцэрце.
Тут церковь, тут объекты искусства и так далее, поэтому все подряд сюда нельзя включать. На Карла Маркса это другой формат. Здесь только театральное, музыкальное, то есть все вещи, которые имеют отношение более-менее искусству и мало самодеятельности.
Говорить у Минсконцерте. Покуль на новой пляцовце в выходные выступают уличные театры и танцевальные коллективы.
Каждое воскресенье выступает уличный театр, и оркестр Немига играет. А по субботам у нас делает, ну, такую реконструкцию, инсталляцию Игорь Усенко, режиссер, каждую субботу с 12 до часа.
Година инсталляции от режиссера супроть целого дня выступа у музыков на Марксе, где поспели отыграть Крыви, Эрдорат, Релик, Трех, ады иншие ведомые в Беларуси музыки. Организаторы обещают, что будут поширяться. На новой пляцовце нема и рамесников, которые продавали свои вырабы на Маркса. Рамесница Ганна навод ходила на сустречу администрацию города, але там ничего не вырашили.
Я летом езжу туда-сюда, и я могла ни перед кем не отчитываться, прийти в любое свободное время, в любое время суток, попродавать там часик и уйти домой. Но верхний город, они обещали, что сделают его доступным, говорили, что буквально там на днях на сайте Мингорсполкома появится то, как туда можно попасть, но уже прошло там 3 недели, ничего не появилось. Ну, как бы предлагают там вот в эти 3 ларёчка пытаться что-то сдать.
У кавярни «Першик» на Маркса с отменой пешеходной улицы сошла полова выходных клиентов. Стратили у кавярни у Янки по соседству. Тут поставили столики на улице, бо чекали, что пешеходная улица будет и сёлета. Теперь заместо аншлагу на летней террасе у выходные занятые только несколько местов. У першиню улица Карла Маркса стала пешеходной на выходных у травня 2012-го. За 2 года існавання пешеходной зоны там выступили сотни гуртов, прошло несколько фестов. Под пешеходную зону открылось одразу несколько кавярняв. Улады города закрыли пешеходную зону про скарги массовых жихаров, яким перешкоджал шум. Артем Мартынович, Еврорадио.
Прагни пригодов.
Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. Перший матч у Лізі Чемпіонов Борисовський Батес гуляє супроть албанського Скендербеу. У понеділок у французькому Ньйоні пройшло льосування головного єврокубкового турніру, а так само Ліги Європи. Дякуючи клубному рейтингу нашої країни, борисовчані почнуть гуляти одразу з другого кваліфікаційного раунда. Перша зустріча відбудеться на Борисов-арені 15 чи 16 липня. Гульня у відказ пройде у Албанії 22 чи 23 липня. Адзначу, що Бате у льосуванні знаходився у першій групі серед сіяних команд. У клубному рейтингу УЄФА борисовчані займають 65-е місце, албанський Скендербеут – 276-е. Так само з другого раунду стартують у Лізі Європи одразу 3 білоруські клуби – Мінське «Динамо», «Шахтер» і «Ньоман». Целігорці згуляють з переможцем пари «Дері Сіті» Ірландія «Еберстуіт» Уельс. Першу зустрічу білоруський клуб проведе у гостях. Гродінський «Ньоман» зустрінеться з переможцем пари «Хабнарфьордюр» з Ісландії і «Гленавон» з Повночної Ірландії. Перший матч пройде у Білорусі. Мінське «Динамо» згуляє з переможцем пари «Мюпа-47» Фінляндія і «Фуглафьордюр» Фарерські острови. Перший матч «Динамовці» проведуть у Білорусі. Гульні у відказ пройдуть 17 і 24 липня. Вікторія Азаренко стартувала на Уімблдоні з перемоги. У першому крузі білоруська тенісістка зустрілася з представницею Хорватії Мір'яною Лучич-Барані, яка займає у рейтингу ВТА 108 місце. Білоруська у рейтингу 8. Поєдинок з хорваткою був непростий, але Азаренко виграла у 2 сетах 6-3, 7-5. У другім раунді вона згуляє з переможцею матчу поміж шведкою Йоханною Ларсен і сербкою Баєною Йовановські. Нагадаю, найліпша білоруська тенісістка кілька місяців не виступала з-за травми. Футболіст Ліонель Мессі виплатить у іспанську казну амаль 33 мільйони євро. Каля 3 мільйонів нападаючи Барселони і зборної Аргентини виплатить у якості штрафу за невиплату податків з 2007 по 2009 год. Окрім того, 25 мільйонів він перелічить на протягу 5 років, бо з 2010 по 2012 год так само робив порушення при виплаті податків. Напередодні з Мессі були зняті усі офіційні обвинувачення по невиплаті податків. Сборная Беларуси по легкой атлетике вернулась в Суперлигу командного чемпионата Европы после годового перепынку. Наши спортсмены выиграли спаборництво командного чемпионата Европы у первой лизе, который проходил в Таллине. Первое место в своих дисциплинах на турниры заняли штурхальник ядра Павел Лыжин и Юлия Леонтюк, бягуха Марина Арзамасова и кидальница копья Татьяна Холодович. С вами был Виталь Зыблюк, оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
час для навіноузорного світу у програмі «Євразум». У гурта «Металіка» з'явився новий сингл, а юбілейний концерт гурта «Кіанельзе» зібрав 70 тисяч глядачів. Про гэта і інше більш подробязно у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у ефірі новини «Шоу-бізу» і я, Маша Колесникова. Американський гурт OK Go випустив кліп на пісню The Writings on the Wall. За тиждень відео набрало амаль 7 мільйонів проглядів на YouTube. Відомий нестандартним підходом до здымка у кліпів, гэтым разом OK Go продемонстрували рознобакові оптичні ілюзії і гульню з перспективи. Відео знятое на складі, які становяться полем експериментів музыкаў. Яны, наприклад, гуляються з ілюзією куб Некера, ходять по стінах, їздять на ровары до гори ногами, скачуть по неіснуючих приступках. Для реалізації ідеї басісту Сіму Нортвінду довелося навіть відрізати половину бороди. Саме цікаве, що кліп був знятий за один дубль. Пісня «The Writings on the Wall» уводить у новий альбом гурта «Hungry Ghosts», реліз якого запланований на кастрычнік 2014-го. У Металіка з'явився новий сингл «Lords of Summer», який можна набити на iTunes. Реліз примеркований до самого довгого дня у годі, який припав на минулі вихідні. Раніше Ларс Ульрих стверджав, що нова пісня мусить показати, у яким керунку тепер рухається гурт. У свою чергу гітарист гурта Кірк Хеміт не виключає, що пісня не увозі у новий альбом команди. Пластинка стане спротягом опошнього диска металістів Death Magnetic, який вийшов у 2008 році. Юбилейный концерт «Океана Эльзы» у Киеве, присвященный 20-годию гурта, собрал 70 тысяч прихильников и таким чином стал самым массовым у истории Украины. Пошелся выступ Святослава Вакарчука и компании с песни «Вставай», якая стала в опошний час соправным революционным гимном Украины. После ее фены, многие из яких пришли на концерт у народных вышиванках, запустили у неба тысячи колеровых поветренных шаров, передая корреспондент «Нет». У середине концерта на сцену узнялся первый склад «Океана Эльзы», який виконав разом з Вакарчуком ранні хіти гурта. Концерт проходив у київському спортовому комплексі «Олімпійський». У Мінську стартувала кампанія «Вуліца Бородуліна». Її мета – ушанувати пам'ять народного поета Білорусі Ригора Бородуліна та назвати у його гонор одну з вуліць – столиці дородних поетів Ушач, повідомляє портал «Тузін.ФМ». Ініціатори кампанії закликають підписуватися по зворотам у Совет міністрів, які уповноважені прийняти таке рішення. Пропонується так само встановити меморіальну шильду у гонор поета на домі, де він жив, присвоїти ім'я Бородуліна школі в Ушачах і створити музей. Одним із перших до ініціативи долучилися білоруські гурти «Релікт» і «Хайна». 21 червня у межах компанії «Вуліця Бородуліна» відбудеться концерт з уділом гуртов «Релікт», «Хайна», «Лібонік Бенд» і «Тезаурус». Імпреза пройде у мінському клубі «Графіті». Гэта було то, чим живе шоу-бізнес-світ. Заставайтеся з нами.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Ну і наприкінці програми – фест «Купальське коло» у столичному репабліку «Вольне повітря» у Шаблях, де фест «Мост» на стадіоні «Боровая». Усі подробязності у рубриці «Афіша».
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо. Фест «Купальське коло» уже не у забаві. А менавіта 27 червня ад 14 у Рэпабліку. Купальское коло 2014. Фест присвячены старожитному народному святу Купалю, промеркованного до дня летнего солнцестояния, коли досягнуть наивысшего росквиту животворные силы земли. Вы почуете знич, литвин троль, пава, а так само замежных выканавцев. Фестиваль «Вольное поветра» пройде 5 липеня у долине раки Буянка, что протякает про хутор Шабли. На галунной сцене феста, промеркованного до свята Купалия, сыграют белорусские гурты «Троица», «Альтанка», «Старый Ольса», «Вурой» да иншие. Будет так само шерых коллективов, которые выступят без гука узмацняльной аппаратуры, каже организатор фестивалю Владимир Шаблинский.
фестиваль «Мост чакае на вас 3 липеня». Аэродром Баравая. Можно будет почуть Касебиен, Гуанаэпс, Джон Ньюман, Стигмата, Акута, Дай дорогу, Ленинград да инших. Больше цікавых мероприемств вы знойдете у нашей афиши на Еврорадио.фм. Почуемся. На этом программа «Евразум» заканчивается. Апошнюю годину при микрофоне працавала Ганна Балахович и вся служба информации Еврорадио. Почуемся. Евразум.